прошлый раз мы с вами говорили о том, что Мухаммед успешно отразил все попытки внешних врагов расправиться с ним, подавил внутренних противников и, имея около 3000 преданных воинов, превратился в крупнейшего вождя Западной Аравии, готового к активным наступательным действиям. Шестой год хиджры отмечен увеличением числа военных предприятий Мухаммеда. Ну, я говорила о том, что, значит, отсчет у мусульман идет с хиджры, с года хиджры. Значит, вот пошел шестой год хиджры, и, значит, военные предприятия Мухаммеда очень активизировались. Небольшие отряды мусульман совершали набеги за 100-200 километров от Медины, захватывая стада верблюдов и овец, иногда довольно значительные, до нескольких тысяч животных. Ну, я не стала подробно перечислять, кого они завоевали, у кого они чего захватили. Подобные набеги оказывались безнаказанными, так как племена были очень рыхлыми образованиями, отдельные роды, 4-5 колен родства с несколькими десятками воинов кочевали независимо друг от друга. Причем нередко находились во враждебных отношениях с другими родами того же племени. Эти же мелкие группы самостоятельно решали, принимать или не принимать ислам. Однако сама Медина стала полностью мусульманской территорией. Отпали сомнения в особой миссии Мухаммеда, позволяющей справляться с более многочисленным врагом. Экономическое положение его неизмеримо окрепло. Выросло и стало лучше вооружено его войско. В 628 году мединские верующие совершили очень важный акт, имевший большие политические последствия. Весной наступало обычное время мекканских паломнических празднеств. В это время открывалась ярмарка, и многие арабы имели обыкновение посещать Мекку, чтобы успеть совершить так называемый «малый хадж» – умру, то есть малое паломничество, ограничивающееся обходом святынь Мекки. В начале марта 628 года Мухаммед объявил своим правоверным, что им совершено паломничество во сне, и ему вручены ключи от Каабы. Значит, ему приснилось, что он совершил паломничество, и ему вручены ключи от Каабы. Ну, я вам говорила о том, что со времени изменения Киблы, направления молитвы, Кааба делалась как бы средоточием общины правоверных. Хотя Мухаммед и правоверные находились в Медине, а Кааба находилась в Мекке, но, значит, направление молитв молились на Каабу, в направлении Каабы. И овладеть Каабой стало конечной целью стремлений пророка. А в интересах мекканцев было держать его вдали от священного города. Следовало приготовляться немедленно к паломничеству, но не брать с собой другого оружия, кроме меча, так как это будет мирное предприятие. Сборы были окончены к 13 марта, и огромный караван, более 1000 человек, выступил из Медины. Мухаммед уже дома надел одежду паломника, так называемый храм, белую набедренную повязку и белую накидку. Паломники гнали с собой 70 жертвенных верблюдов, которым были завязаны морды, чтобы и они постились перед торжественной церемонией. Как вызов мекканцам, Мухаммед гнал на заклание верблюда своего заклятого врага Абу-Джахля, захваченного при Бадре. Верблюда, захваченного при Бадре. В битве при Бадре. Паломники были вооружены только мечами и не имели с собой кольчуг и щитов. С Мухаммедом вышли не только мединцы, но и часть бедуинов. Когда караван прибыл в Ал-Усфан, в 10 километрах от Мекки, Мухаммед узнал, что мекканцы в ожидании его собрали войско и стали лагерем на подходе к Мекке, полной решимости не допустить мусульман к Каабе. Мухаммед все же двинулся дальше, но свернул влево и обходным путем вышел к водопою Худайбия в 9 милях от Мекки, на границе Харама. Харам – это запретная зона вокруг Мекки. Котлован, в котором собиралась вода, оказался пуст. И тут Мухаммед совершил чудо. Он дал стрелу из своего колчана, чтобы ей проткнули сухую корку дна котлована, и из отверстия забила вода. Ну, возможно, Мухаммед знал особенности этого котлована и указал место, откуда потечет вода, если проткнуть засохшее дно водоема. Курейшиты послали несколько человек припугнуть Мухаммеда своей решимостью не допускать их в Мекку и убедить его уйти. Мухаммед заверил, что единственная его цель – совершить паломничество. Воевать он не собирается, но если потребуется, то с боем добьется своего. Нежелание допустить Мухаммеда в Мекку объяснялось не только враждебным отношением, обостренным несколькими сражениями и ограблениями караванов, но и тем, что в Мекку он вошел бы как руководитель хаджа, узурпировав монополию курайшитской верхушки на руководство религиозными церемониями. Но мекканцам все-таки пришлось пойти на переговоры. В Худайбии было заключено письменное соглашение, по которому мединским верующим предоставлялось право в следующем году совершить хадж в Мекку. Мекканцы обязались покинуть этот город на время пребывания в нем мединских паломников. Это соглашение, или перемирие, как его иногда называют, мусульманское предание расценивает как выдающуюся дипломатическую победу Мухаммеда. Хотя на первый взгляд кажется, что договор в Худайбии был выгоден только мекканцам, победой было уже одно признание Мухаммеда равноправной договаривающейся стороной, а разрешение союзникам курайшитов присоединиться к любой из сторон фактически означало распад договорной системы, на которой держалось могущество Мекки. Сразу же по заключении договора хузаиты, племя, соперничающее с курайшитами за право распоряжаться ключами от Каабы, хузаиты перешли на сторону Мухаммеда. Прекращение состояния войны не только обеспечило безопасность мекканским караванам, но и развязывало руки Мухаммеду в борьбе с другими, более близкими врагами. Мухаммед всеми своими действиями подчеркивал удовлетворение достигнутым. Сразу после подписания договора он обрился, как после совершения паломничества, и приказал резать жертвенных животных, показывая, что паломничество все-таки совершилось. Как решение Аллаха представил Мухаммед установление, что все браки мусульман и мусульманок с язычницами и язычниками объявлялись недействительными. Нужно было только возвратить махр – это имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака, как это полагалось при разводе по инициативе женщин. Многим мусульманам пришлось развестись с женами, отказавшимися принять ислам. В их числе оказались даже люди из близкого окружения Мухаммеда. Например, Умар развелся сразу с двумя женами, уехавшими после этого в Мекку. И на одной из них женился Муавия ибн Абу Суфьян. После договора с мекканцами Мухаммед перенес внимание в сторону Сирии, то есть на север. На пути распространения ислама на север от Медины стояло серьезное препятствие – оазис Хайбар со значительным иудейским населением, куда переселились также изгнанники из Медины, часть Бану Кайнука и Бану Надир. Они были, если не инициаторами нападения на Медину, то, во всяком случае, наиболее ожесточенными противниками Мухаммеда в битве Урва, не оставляя враждебной деятельности после нее. Через два месяца после возвращения из Худайбии Мухаммед решил расправиться со своими религиозными противниками в Хайбаре. Напомним, мединские раввины обвиняли арабского вероучителя в незнании Тора. Его проповеди на библейские темы нередко вызывали их насмешки, издевательства и злорадства. Мухаммед, в свою очередь, обвинял иудейских книжников в фальсификации священного писания, в замене его различными вымышленными текстами. Между верующими и евреями, напомню еще раз, что евреи были тоже арабы, но иудаизированные. Между верующими и евреями наблюдалась не только религиозная рознь, но и политическая вражда. Мединские евреи не принимали участия в походах и сражениях верующих, но сочувствовали мекканским курейшитам и поддерживали с ними тайные дружественные отношения. Хайбар был земледельческим оазисом в 150 километрах к северо-востоку от Медины. Его население обитало в 7 укрепленных поселениях буржах или замках, каждый из которых представлял собой отдельную группу жилищ. Евреи владели хорошо возделанными землями и ценным имуществом. В поход были взяты только присягнувшие Худайбии. Было объявлено, что это борьба за веру, участие в которой добровольно и поэтому не вознаграждается добычей. Всего набралось около 1400 человек при 200 конях, из чего можно было увидеть, насколько увеличилась ударная сила мусульман за минувший после Ухуда год. Появление армии Мухаммеда под Хайбаром было совершенно неожиданным, но иудеи Хайбара призвали на помощь племя Гатафан. Правда, получив какие-то тревожные известия о положении в родных местах, они ушли, но через несколько дней вернулись и стояли под Хайбаром, не вмешиваясь в военные действия. Хотя хайбарцы сражались упорно, помянуя о судьбе Бану Надир, все же замок за замком переходил в руки мусульман. Побежденные обязались сложить оружие и сдать все ценности. Осажденные в других крепостях предпочли прекратить борьбу и сдались на условии сохранения им жизни, если они отдадут все имущество. Потом Мухаммед разрешил им остаться в Хайбаре, обрабатывать свои земли, отдавая мусульманам половину урожая, так как обрабатывать эти земли было некому. Никто из членов мединской общины не выразил желания поселиться в Хайбаре и заниматься земледелием. Этот хорошо возделанный оазис рассматривался как добыча всех верующих, а поступавшие с него натуральные доходы глава общины распределял так же, как распределялись закят, налог и садака, добровольная милостыня. В этих боях погибло 93 хайбарца, но и мусульмане понесли самые тяжелые после Ухуда потери. Не менее 25 человек убитыми и не менее сотни ранеными. Падение Хайбара произвело впечатление не только на жителей соседнего Фадака, сдавшихся Мухаммеду без боя на условиях уплаты половины урожая, но и на всех противников Мухаммеда. Натуральные поступления с Фадака стали личной собственностью Мухаммеда, так как считалось, что жители Фадака подчинились лично ему, а не были покорены с помощью лошадей и верблюдов. Такой оборот, то есть не завоеваны. С завоеванием Хайбара и подчинением Фадака мусульманская община, замкнутая в пределах одного оазиса, стала превращаться в государство. Одновременно неизмеримо вырастало богатство самого Мухаммеда и его окружения. Четко обозначился переход от проповеди равенства и нестяжательства к откровенному приобретательству. Победа в Хайбаре совпала с другим успехом. В эти дни из многолетней эмиграции в Эфиопии вернулась последняя партия мусульман во главе с Джафаром ибн Абу-Талибом, братом Али. Часть эмигрантов нашла возможность приехать в Медину после Бадра. Прибывших встретили с почетом, они получили долю доходов от Хайбара и были признаны такими же мухаджирами, как и переселившиеся в Медину. Вместе с ними к Мухаммеду приехала еще одна жена, Рамла, дочь Абу-Суфьяна. После взятия Хайбара военные акции Мухаммеда снова ограничиваются набегами на соседей бедуинов, в основном небольшими силами. Между тем подошло время паломничества в Мекку, обусловленного договором в Худайбии. 2 марта 629 года Мухаммед собрал всех присягнувших в Худайбии. К ним присоединились и некоторые язычники, так что всего набралось около 2000 человек. Вперед был выслан авангард из 100 кавалеристов, за ним обоз с оружием, а следом двинулись паломники в их храме. И храм – это особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего хадж. Для пребывания в их храме требуется совершить полное омовение тела, облачиться в особое одеяние и соблюдать правила их храма. Около Мекки обоз с оружием был оставлен под охраной 200 человек, а остальные вступили в Мекку с одними мечами. После совершения семикратного обхода святыни Мухаммед остановился около Ал-Марвы, это священный холм для совершения обряда, и совершил заклание жертвенных животных. Затем часть совершивших отряд ушла, чтобы сменить отряд, охранявший оружие, а Мухаммед на несколько часов уединился в Каабе. Мекканцы издали внимательно следили за происходящим. Это паломничество, получившее название предрешенного малого паломничества, закончилось еще одной женитьбой Мухаммеда на Маймуне, свояченице Ал-Аббаса и Джафара. Видимо, желание укрепить связи с этими двумя людьми было важнейшей целью брака. Мирно закончившееся паломничество сыграло большую роль в укреплении позиции Мухаммеда. Все могли убедиться, что задуманное и обещанное им сбывается. А мекканцы, наблюдая в течение 3 дней, как беспрекословно по ним повинуются ему 2000 человек, воочию убедились, какой реальной силой он обладает. Однако распространение ислама среди бедуинов шло еще не слишком успешно. Несколько отрядов мусульман были встречены враждебно, а затем поголовно перебиты. Однако те военные предприятия, которые проводились с соблюдением необходимых мер предосторожности, кончались благополучно и завершались большой добычей. Через 2 года после Худайбии многие бывшие бедуинские союзники Мекки оказались в зависимости от мединской общины. С некоторых из этих племен представители общины взимали налог закят, а в случае столкновения с мекканцами эти племена должны были выступить как союзники мединцев. В Коране этим новым союзникам предоставлена определенная подчиненная роль в развивавшихся тогда военно-политических событиях. Цитата. «Сказали бедуины, мы уверовали. Скажи, вы не уверовали, но говорите, мы покорились, ибо еще не вошла вера в ваши сердца. А если вы будете повиноваться Аллаху и его посланнику, Аллах ни в чем не умолит ваших дел». В данном стихе точно определяется различие между верой, иман, и покорностью или подчинением, ислам. Носителями первой из них были муминун, верующие, члены мединской общины, а второй – муслимун, то есть покорившиеся или подчинившиеся, обязавшиеся повиноваться руководству мединской общины. В то время еще далеко не все муслимун обратились в новую религию. Многие из них только подчинились руководству мединской общины верующих. После Худайбии перевес сил все определеннее оказывался на стороне мединской общины. Мекка же утрачивала свое влияние на хиджазские племена. При таком положении трезво мыслящие мекканские курейшиты стали переходить на сторону мединцев. Как сообщает историческое предание, на следующий год после Худайбии, когда мухаджиры и ансары совершили хадж в Мекку, в их общину тайно вступили некоторые видные мекканцы. В их числе упоминается Халид ибн Ал-Валид, командовавший курейшитской конницей в сражении при Ухуде, а впоследствии ставший одним из наиболее выдающихся военачальников в период арабских завоеваний. Вместе с ним в общину вступил Амр ибн Ал-Ас, впоследствии тоже ставший знаменитым военачальником и политическим деятелем. Это уже во времена халифата. В то время правящая верхушка Мекки, правильно оценив создавшееся положение, пошла на окончательные переговоры и соглашение с руководством мединской общины. Абу Суфьян посетил Мухаммеда в Медине и заключил с ним соглашение, пока еще секретное, о сдаче Мекки при условии, что она останется религиозным центром новой религии. В ознаменование удачно завершенных переговоров Мухаммед взял в жены дочь Абу Суфьяна. Этот брак, по обычаю того времени, являлся внешним выражением политического союза, заключенным 2 договаривающимися сторонами. Предпринятый в 630 году поход мединских муминун, верующих, и сопровождавших их бедуинских муслимун, покорившихся на Мекку, и завоевание ими этого города были только демонстрацией вооруженных сил общины верующих, своего рода парадным шествием, которому никто не собирался оказывать сопротивление. Рано утром, когда мединское войско расположилось на ближайших подступах к Мекке, Абу Суфьян явился в палатку Мухаммеда, чтобы подтвердить условия ранее заключенного соглашения. Аббас, дядя Мухаммеда, играл важную роль посредника и покровителя Абу Суфьяна, с которым Амар и другие влиятельные мухаджиры будто бы хотели жестоко расправиться. Абу Суфьян охотно принял догмат о единстве Аллаха, ведь под таким именем был известен и до ислама бог племени курейшитов. Но к догмату о божественном посланничестве Мухаммеда, о его пророческой миссии, этот многоопытный глава и представитель Мекки относился с явной иронией. Сдача Мекки представителям господствующей в ней группы курейшитов вовсе не являлась безоговорочной капитуляцией этого города. По тщательно обдуманному соглашению с главой общины, религиозное значение Мекки не только сохранялось, но и, как можно было надеяться, усиливалось и расширялось. Она превращалась в религиозный центр быстро распространявшейся веры. Кааба становилась главным святилищем новой религии, а паломничество, хадж, к нему признавалось одной из основных обязанностей его приверженцев. Все это сулило мекканцам новый и более высокий доход от многочисленных посетителей их города. Идолы, стоявшие вокруг Каабы, были объявлены не имеющими значения и низвергнуты. Но и после низвержения идолов предметом почитания и культа остался знаменитый фетиш «черный камень». Знаменитый черный камень Каабы, который, собственно говоря, до сих пор самый главный во всей этой истории. Главным же и наиболее существенным пунктом соглашения следует признать включение мекканцев в общину верующих в качестве мумину, то есть равноправных с мухаджирами и ансарами членов этой организации. Как гласит мусульманское предание, Мухаммед стал оказывать этим неофитам явное предпочтение при разделе военной добычи. В ответ на недовольство своих мединских соратников Мухаммед объяснял такое предпочтение стремлением привлечь их сердца к новой вере. После сдачи Мекки власть медино-мекканской общины очень быстро распространилась на окрестные племена, затем на район Таифа и на самый этот город. Племя Сакиф, населявшее Таиф, выступило против Мухаммеда совместно с племенем Хавазин и расположилась в долине Хунейн. Чтобы поднять невысокий дух своего войска, вождь племени Хавазин приказал поместить жен, детей и домашний скот своих воинов позади рядов сражающихся. А среди них было немало противников сопротивления Мухаммеду. Его сторонниками оказались таифские ахлаф, которые обратились в бегство в самом начале сражения. Бену Малик тоже скоро отступили, чтобы укрыться за стенами своего города. Женщины, дети и скот стали добычей победителей. В сражении в долине Хунейн против Сакиф и Хавазин выступило по преданию около 20 тысяч бедуинов, подчинившихся руководству мекано-мединской общины. Это сражение считается первым крупным выступлением бедуинов на стороне общины. Вскоре после сражения был взят Таиф, выдержавший непродолжительную осаду. Святилище местной богини Аллат было разрушено. После этого на севере было совершено еще несколько мелких походов. Мухаммед в последние два года своей жизни заключил соглашение с жителями Табука, Айлы, Макны, Азруха и Алджебры. Жители этих населенных пунктов обязались платить поголовную подать. Жители Макны, которые были евреями, получили от Мухаммеда грамоту, в которой, между прочим, говорилось, что ему принадлежат одежды, рабы, лошади и кольчуги жителей, за исключением того, что он оставит им во владение. Кроме того, как было написано в грамоте, вы должны выдавать четверть урожая ваших пальм, четверть вашего рыбного улова и четверть того, что спредут ваши женщины. Минул год с тех пор, как Мухаммед победителем совершил паломничество в Мекку, всячески подчеркивая при этом, что не покушается на привилегии мекканской верхушки и не отнимает у мекканцев прежних выгод от паломничества, сохраняет прежний обряд, лишь очищая его от скверны идолопоклонства. На этот момент Мухаммед удовлетворяло простое признание его особой миссии в главном оплоте язычества в Западной Аравии. Теперь же старые святилища были уничтожены на всей территории Западной Аравии от границ Византии до Йемена без малейшего сопротивления поклонявшихся им племен. Повсеместное уничтожение идолов без вреда для разрушителей было для всех более убедительным доказательством правоты учения Мухаммеда, чем даже победы с помощью оружия. То есть, если он уничтожил идолов, на которых все надеялись, и ему ничего за это не было, то, значит, идолы никуда не годятся, ничего не умеют. Волшебство Мухаммеда сильнее волшебства идолов. Собственно, вот такое восприятие было этого события в народе. Теперь предстояло сделать последний шаг на пути полной исламизации культа Каабы. Оба паломничества Мухаммеда, о которых я говорила, совершались не в период Большого Хаджа, то есть в отсутствие паломников не мусульман. Теперь он решил организовать посещение Мекки во время Большого Хаджа, лишний раз демонстрируя возросшее могущество ислама. В марте 631 года мусульмане под предводительством Абу-Бакра, который ехал на личном верблюде Мухаммеда, отправились в паломничество к Каабе. Караван из 300 паломников со стадом жертвенных животных выступил из Медины без всякой торжественной речи Мухаммеда, который, ослабленный болезнью, остался в Медине, но получил от Аллаха новые откровения. Они были столь важны, что Мухаммед отправил вслед за паломниками Али, который должен был после жертвоприношений обнародовать новую волю Аллаха. Аллах отрекся от многобожников и велел, как только окончатся священные месяцы, истреблять их, где только можно найти. Многобожники должны или принять ислам, или принять смерть. Другого выбора у них нет. Джихад, священная война, должен окончиться только тогда, когда неверие будет вырвано с корнем и не останется на земле никаких соблазнов. При этом люди книги, то есть евреи и христиане, тоже подлежат джихаду до тех пор, пока не дадут откупа своей рукой, будучи униженными. То есть они должны были заплатить специальный налог. Поскольку они не были многобожниками, но если они не хотели становиться мусульманами, то они должны были и жить на мусульманской территории, они должны были платить специальный налог. Ну и это очень долго сохранялось, это правило. Али ибн Абу Талиб сказал так, то есть вот текст этого обращения. «О люди! В рай не войдет неверный, не совершит паломничество после этого года многобожник, не будет обходить Каабу голым. А кто имеет договоренность с посланником Аллаха, то она действует в течение установленного ему срока. Был дан людям срок 4 месяца со дня их извещения, чтобы каждый народ вернулся в свое убежище или в свою страну. После этого срока для язычника нет ни договора, ни защиты, кроме того, у кого была договоренность с посланником Аллаха на определенный срок. Эта договоренность сохраняется на весь срок. Но даже этого срока оказалось достаточно для большинства покоренных племен. Их шейки приезжали к Мухаммеду, покорно принимая ислам. И не совершил после этого года паломничества ни один язычник, и не обходил Каабу ни один голый. Затем Абу-Бакр и Али вернулись к посланнику Аллаха, к Мухаммеду. Свобода в вере, проповедуемая прежде пророком, отменялась. Так в Аравии возник ислам. За год, прошедший после паломничества Абу-Бакра, ислам приняли все племена, почитавшие Каабу, что позволило Мухаммеду впервые возглавить чисто мусульманский большой хадж. Мухаммед взял с собой всех жен и гнал 100 верблюдов для жертвоприношения. Караван выступил из Медины в субботу 25 января 632 года и на 9-й день, во вторник утром, вступил в Мекку, где к нему присоединился Али. Мухаммед совершил обход Каабы и ритуальный бег между Ас-Сафой и Ал-Марвой и накрыл Каабу покрывалом. В Мекке он снова отказался жить в доме и поселился в палатке в верхней части города. В четверг, совершив семикратный обход Каабы, Мухаммед со своими спутниками поехал в Мина, пробыл там до захода солнца, двинулся оттуда к Арафату и пробыл там до захода солнца. Включив обязательное посещение Арафата, это гора Арафата, в мусульманский обряд паломничества, Мухаммед сделал шаг в сторону сближения обрядов всех племен, почитавших святыни района Мекки. Но в это же время был обозначен разрыв с языческими традициями. Вот этот вот обряд, который Мухаммед совершил, я как в свое время, когда я вам рассказывал в самом начале про Каабу и про Мекку, как раз я описывал этот обряд, вот, собственно, Мухаммед его и совершил. но уже этот обряд стал мусульманским. В Мина Мухаммед лично забил 36 жертвенных верблюдов и наголо обрился в знак завершения паломничества. После жертвоприношения и полуденной молитвы Мухаммед обратился к паломникам с речью, разъясняющей основные установления ислама. Мухаммед начал ее словами: «Эй, люди, слушайте мою речь. Я ведь не знаю, может быть, я не встречу вас никогда больше на этом месте после этого года». Эти слова дали основание называть это паломничество прощальным. Далее он напомнил, что жизнь и собственность мусульман неприкосновенны, харам, что ростовщичество запрещается, отменяются доисламские счеты кровной мести. Все мусульмане – братья друг другу и должны заботиться о взаимном благе. Ну, реформу календаря он ввел. В году должно быть только 12 месяцев по 29 и 30 дней. Вставные месяцы – грех. Там очень сложная была календарная система, там было сочетание лунного и солнечного календаря, поэтому все время была какая-то вот неувязка с длиной месяцев. Ну вот, Мухаммед сделал определенное на этот счет заявление. Следует остерегаться возрождения поклонения шайтану в святых местах. Супруги несут взаимные обязанности относительно друг друга. Жены не должны пускать в свою постель чужих мужчин. Муж имеет право побить за это свою жену, но не опасно, или временно отказать ей в сношениях. Жены находятся в полной власти мужей, которые зато должны о них заботиться. В заключение Мухаммед призвал не отступаться от истины веры и после его смерти. Во время хаджа Мухаммед был психически совершенно здоров, не давал себе никакой поблажки, спал под открытым небом, отдыхал, прислоняясь к скале и так далее. Трудно сказать, что было у него на душе. В начале июля, то есть незадолго до этого, полутора лет от роду после болезни, умер любимый и единственный сын, с которым связывались все его надежды. Мухаммед тяжело переживал эту утрату, и когда сподвижники, утешая его, сказали, что уж он-то лучше других знает истину, что все возвратятся к Аллаху, то он ответил: «Глаза плачут и сердце тоскует». Возможно, это горе надломило Мухаммеда, и он стал чаще думать о своей смерти, что и прорвалось в проповеди. Мухаммед со своими сподвижниками не стал задерживаться в Мекке и сразу после окончания обрядов хаджа отправился в обратный путь. Триумфальному распространению ислама, начавшемуся после взятия Мекки и установления контроля над главной святыней Западной Аравии, в немалой степени способствовало отсутствие в это время в Аравии крупных политических объединений. Однако и в этих условиях существовали силы, достаточные для отпора нескольким тысячам воинов, которые были постоянной опорой Мухаммеда, и тем более немногим сотням воинов, с которыми Халид и Али двинулись на покорение Йемена. Мухаммед нес не новый политический строй, а новую религию, которая помогала складывать здание нового государства из существующих политических единиц. Вожди племен и наместники так или иначе признавали наличие у Мухаммеда преимущества над ними в виде пророческой миссии. Организовать серьезное сопротивление можно было только в той же религиозной сфере. Самое большее, что могли сделать жрецы старых культов – пожертвовать жизнью, защищая своих богов. Но, видя отсутствие поддержки соплеменников, не делали даже этого. Поэтому 2-3 десятков всадников оказывалось достаточно для уничтожения любого святилища. Серьезное сопротивление возникло только там и тогда, когда сражение перенеслось в идеологическую сферу. Но, впрочем, для этого потребовались и реальные материальные факторы. Сразу после хаджа Мухаммед разослал по Аравии сборщиков садаки. Садака – это сначала была добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивал, нуждавшимся по собственному усмотрению и желанию, с намерением заслужить довольство Аллаха. Но затем Мухаммед ее узаконил и сделал обязательной. Так вот, значит, Мухаммед разослал по Аравии сборщиков садаки, которых сопровождали знатоки Корана и мусульманского обряда для наставления новообращенных. Можно себе представить недовольство племени масхиджитов, несколько лет назад претендовавших на господство в Северном Йемене, когда им вдруг пришлось отдавать 2% своего скота за честь исповедовать новую религию. Недовольство нужно было найти лишь удобную форму выражения. Во главе восстания стал прорицатель из племени Анс Абхала по прозвищу Ал-Асват Черный, объявивший себя пророком Ар-Рахмана. Ар-Рахман – это одно из имен Аллаха Милостивый. Пророком Ар-Рахмана, вещавшего ему, как и Мухаммеду, через посредство небесного посланника, ангела, ну или, по мнению мусульман, шайтана, во время трансов, которых Ал-Асват добивался, плотно закутавшись с головой в плащ. Произошло это в самом конце 10-го года хиджры, в последней декаде марта 632 года. Его ближайшей целью было изгнание мессаров Мухаммеда. Об этом свидетельствует его послание мусульманским сборщикам садаки. «Эй, вы, напавшие на нас, отдайте нам то, что собрали, ведь мы имеем на это больше прав, а вам то, что ваше». Мусульмане еще не сумели организоваться для отпора, как Ал-Асват на 10-й день своего выступления захватил Наджран и двинулся на юг, к Сана. На 25-й день восстания Ал-Асват вступил в Сана, поселился во дворце Гумдан и женился на вдове Шахра, бывшего правительства Наджрана. Эмиссары Мухаммеда срочно покинули Йемен. К концу апреля практически весь Йемен, кроме узкой прибрежной полосы, оказался в руках Ал-Асвада. Отсиживавшиеся по окраинам эмиссары Мухаммеда не имели в своем распоряжении вооруженной силы и не могли изменить ситуацию. Мухаммед также не мог набрать войска, достаточное для покорения Йемена. Ему оставалось только действовать дипломатическим путем, рассчитывая на разногласия, которые неминуемо должны были возникнуть в пестром лагере Ал-Асвада. Не лучше складывалась ситуация и в Ямаме, исторической области центральной части Аравийского полуострова. Эта область отсекала от Мухаммеда Бахрейн и Оман, принявшие у себя его посланцев. В ней также поднялась оппозиция исламу на почве монотеистического учения ханифов. Я про это учение немножко говорил в одной из первых лекций. Это учение сложилось в Аравии в VI веке. Ханифы признавали единого Бога и имели некоторые общие для христианства и иудейства верования. Пророком этого учения был Маслам бин Хабиб. Мусульмане уничижительно прозвали его Мусайлима, который впадал в состояние транса и получал откровение от Ар-Рахмана, то есть от того же самого Ар-Рахмана. Форма изложения этих откровений практически совпадала с Кораном, как и некоторые черты обрядности, например, 5 ежедневных молитв. В его проповеди содержались призывы к духовной чистоте и справедливости, которые привлекали значительное число сторонников, особенно среди рядовых ханифитов. Сам он умел вызывать симпатии окружающих. Ханифиты незадолго до появления ислама показали упорство в противоборстве с идолопоклонничеством. Таким образом, можно утверждать, что они сыграли подготовительную роль в появлении ислама и в распространении веры в единого Бога на всем полуострове. Несмотря на малое количество, на уединенное проживание, простой образ жизни, они благодаря родословной, знаниям и культуре смогли стать передовыми элементами в доисламский период. Оплотом Мусайлимы была восточная Ямама, где находилось его родное селение Хаддар, откуда в последние годы он перебрался в Ал-Хаджр, столицу Ямамы. Он не имел особого успеха у соплеменников, пока не появилась угроза утраты независимости и не стала явной опасность захвата Ямамы Мухаммедом. Ханифиты видели в своем племенном пророке наилучший противовес экспансии мекканцев и мединцев. По не вполне бесспорным сведениям, Мусайлима в конце 10-го года хиджры направил Мухаммеду послание с предложением разделить Аравию пополам, но Мухаммед с гневом отверг его. Прибытие в начале 11 года хиджры, это апрель 632 года, прибытие сборщиков садаки в соседние с Ямамой районы, населенные племенами Асадга, Тафан и Тай, вызвало глухое недовольство кочевников. Это недовольство и пример Алас-Вады и Мусайлима содействовали появлению еще одного религиозного оппонента Мухаммеда. Один из глав Бану Асад, Талха ибн Халид, также объявил себя пророком и стал собирать ополчение асадитов. Видимо, не случайно, что за три месяца после возвращения Мухаммеда из Мекки к нему прибыла только одна делегация от Бану Нахаа, отправившаяся еще до захвата Сана Алас-Вадом. Возникла критическая пауза, распространение ислама вдруг остановилось. Малейшая неудача Мухаммеда могла повлечь за собой падение всего здания ислама, воздвигавшегося в течение 10 лет. В этой трудной ситуации Мухаммед словно утратил прежнюю решительность. Вместо военной помощи своим наместникам в Йемене он ограничивался посылкой писем своим сторонникам с призывом держаться истинной веры. А когда 24 мая объявляет о сборе ополчения во главе с Усамой ибн Зейдом, то оказывается, что поход направляется не в эту горячую точку, а на север, за Иордания, чтобы отомстить жителям Муты за гибель Зейда. А Зейд – это приемный сын Мухаммеда, любимый его приемный сын, и отец Усамы бен Зейда. Сам Усама бен Зейд не участвовал в сражениях при Бадре и Ухуде по причине своего несовершеннолетия. Несмотря на его попытки пойти на войну, пророк Мухаммед запретил ему делать это. Только в битве при Хандаке он получил от него разрешение на участие в сражении. Впоследствии, после похорон Мухаммеда, по настоянию халифа Абу-Бакра, он выступил в поход и достиг Сирии. Этот поход оказался успешным, и армия под его командованием вернулась назад с большим количеством трофеев. Усама бен Зейд участвовал во многих сражениях в период правления халифов Абу-Бакра и Умара после кончины Мухаммеда. Видимо, распоряжение о набеге на Муту было чисто эмоциональным. Мухаммед чувствовал ухудшение здоровья, еще незаметное для окружающих, и решил, пока не поздно, сквитаться с убийцами своего любимца Зейда. Решение неразумное для большого политического деятеля, но по-человечески вполне понятное. Через два дня после приказа о походе Мухаммеду стало плохо, начались головные боли и лихорадка. Но он еще держался, руководил молитвой и даже соблюдал очередность посещения жен. Затем начали отказывать почки, к головным болям и лихорадке прибавился еще отек ног, он не мог передвигаться без посторонней помощи и стал терять сознание. Мухаммед стойко переносил страдания, уверенный, что через них он войдет в вечную жизнь без грехов, и не позволял себя лечить. Когда ему стало совсем плохо, его на руках перенесли к Айше, любимой жене молодой. Не будучи в состоянии руководить молитвой, Мухаммед поручил обязанности имама Абу-Бакру. Естественно, что сподвижники пророка в этой обстановке не торопились выступать в поход, тем более, что многие не хотели подчиняться 17-летнему юнцу. Когда Мухаммед узнал об этом, то нашел силы выйти в мечеть и публично осудить противников назначения Усамы. Это напряжение совершенно истощило Мухаммеда. Когда на следующий день, в воскресенье, Усама с некоторыми участниками похода пришел его навестить, Мухаммед уже не мог говорить, а только положил ему руку на голову. Но наутро Мухаммеду стало значительно лучше. Он даже вышел к утренней молитве, сидел рядом с Абу-Бакром и, как сообщают некоторые, произнес короткую речь, в которой призвал помнить о потустороннем наказании и о том, что он разрешил им и запрещал только то, что разрешено и запрещено Кораном. Поворот к выздоровлению всех обрадовал. Усама отправился в лагерь поднимать войско в поход, Абу-Бакр поспешил к своей семье на другой конец города, а жены пророка начали прихорашиваться. Айша, которая, по ее словам, никогда не видела, как умирают, осталась с Мухаммедом. Он попросил ее помочь ему сесть. Дальше она рассказывает: «Я посадила его так, чтобы он опирался на меня, и положила на него руку. Голова его повернулась, и моя рука упала с нее. Изо рта его мне на грудь упала холодная капля, и он повалился на постель. Мы прикрыли его тканью. Тут пришел Умар и попросил разрешения войти. А с ним Ал-Мугира ибн Шуба. Я им разрешила и накинула на себя покрывало. Женщинам надо было уже к этому времени закрываться. Умар сказал: «О посланник Аллаха!» Я сказала: «Уже час, как у него обморок». Умар открыл его лицо и сказал: «Да, это самый сильный обморок, какой был у посланника Аллаха», и закрыл его. А Ал-Мугир ничего не сказал, только дойдя до порога, промолвил: «Умер посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, о Умар!» Умар ответил: «Врешь, не умер посланник Аллаха и не умрет, пока не получит повеление истребить лицемеру. А ты человек, преследуемый соблазном». Пришедший в это время Абу-Бакр подтвердил правоту Ал-Мугиры. Так кончил свои дни основатель новой религии. Произошло это 8 июня 632 года. Наследие Мухаммеда. Мухаммед оставил своим преемникам достаточно индивидуализированную и законченную религиозную систему, включающую все необходимое для самостоятельного религиозного учения, от общей концепции взаимоотношений человека и Бога до четко регламентированной обрядности, выраженных на родном языке верующих в привычной для них системе образов и представлений. Но дальнейшее развитие общины его последователей могло пойти по-разному. Оно могло стать религией обитателей Аравийского полуострова или, как это и произошло, выйти за его пределы и стать одной из трех мировых религий. Однако ни один из этих путей не был запрограммирован сущностью самой религии. Как религиозное учение, ислам в диспуте на равных вряд ли смог бы вытеснить христианство, располагавшее мощным арсеналом античной философии и логики, поставленных на службу теологии. Монотеизм в аравийском варианте, удобный для восприятия обитателями Аравии, отнюдь не был столь же близок людям стран древних цивилизаций. Чтобы пойти по пути экспансии за пределы Аравии и преуспеть в ней, ислам должен был стать государственной религией. Мухаммед положил начало созданию новой надплеменной общности, не связанной с подчинением одного племени или области другим племенем. Хотя многие племена все-таки расценивали принятие ислама как подчинение курайшитам, скрепленный внутренним сознанием необходимости принадлежать к этой общности. Но это еще не было государством с организованной финансовой системой, административным аппаратом и армией. Никаких предписаний относительно руководства мусульманской общиной как государственным образованием не существовало. Было несколько разрозненных прецедентов и политический опыт языческих племен, которые еще надо было переосмыслить в духе новых идей. Религиозно-политическое объединение племен и областей Западной Аравии, сложившееся в 630-631 годах, было скреплено прежде всего личностью Мухаммеда, присягами, которые приносили ему, лично ему, а не общине, отдельные лица и вожди племен. Принятие новой религии для большинства ее последователей было формой вступления в новый политический союз, глава которого обладал особым, отсутствующим у других вождей, исключительным могуществом. Признание этого облегчало Мухаммеду создание новой общности, но в признании этой исключительности таилась и ее слабость. С исчезновением носителя этого могущества исчезали и прежние связи, и обязательства. Преемнику Мухаммеда предстояло сохранять эту общность, созданную и религиозным вдохновением, и политическими методами. Но об этом мы поговорим в следующем курсе. А сейчас мы поговорим, наконец, посмотрим на все это с метаисторической точки зрения. Что за всем этим стояло, ради чего, собственно говоря, все это затевалось. Вот. Но прежде всего мы посмотрим на самого Мухаммеда, поскольку вот он был главный во всей этой истории, что он собой представлял. Ну, я об этом много очень говорила в разных лекциях, Но вот подведем некоторый вот итог. Значит, что представлял собой Мухаммед как человек? И это, я это все хочу, значит, вам рассказать для того, чтобы потом было понятно, откуда что взялось в Коране, откуда взялись те или иные законы, откуда взялись те или иные установления, положения, поскольку это все шло через него. Значит, Мухаммед как человек. Ну, прежде всего, Мухаммед был бедуин со всеми свойствами и навыками. Он был здоровый, крепкий, тренированный. В молодости, то есть еще в период джахилии, он принимал участие в единоборствах силачей. Они упражнялись в искусстве верховой езды, метания копья, игры в мяч, стрельбы из лука и так далее. Состязания устраивались, когда разные племена прибывали к Каабе поклониться и выполнить все обряды. А затем собирались на состязания в местечке Акас на расстоянии дня караванного пути от Мекки. Там же устраивались состязания поэтов. Кто кого переговорит, поразив голосом, пронзительностью взгляда, красочностью метафор, чувственностью описаний. Мухаммед прекрасно знал караванные пути, вообще всю тогдашнюю географию Аравии. Ну, поскольку он, как мы помним, путешествовал как торговец с караванами своей жены первой. Так, грамотность. Ну, я, значит, вот рассказывала историю, когда самое первое его видение, самое первое его откровение, когда Джабраил, Гавриил, показал ему свиток, Мухаммед сказал: «Я не могу это прочесть». И поэтому некоторые сделали вывод, что он был неграмотным. Но этого не могло быть, так как он много лет работал караванщиком своей жены и вел все торговые дела своей жены Хадиджи. Хотя, когда у него открылось слышание, за ним записывал, он не сам записывал, за ним записывал сначала Хадиджа, а потом Зейд ибн Хариса, его приемный сын. То есть, на самом деле, он был грамотным. Так, образованность. Ну, в любом случае, он был не только грамотным, но и образованным, поскольку он общался с самыми разными людьми, в том числе и с иудеями, и с христианами, и с зороастрийцами, персами. Но философским складом ума он не обладал, его знания были достаточно поверхностны, углубляться он не стремился, особенно после того, как начались откровения. Ну, да и сами источники этих знаний были неглубоки. Как у всех бедуинов, у него была как бы такая очень хорошая открытость к контактам с сущностями, прежде всего со стихиальными сущностями, стелиями. И если вначале более высокие контакты были для него мучительны, все знают, какие припадки с ним бывали после того, как какой-то контакт происходил. Если более высокие контакты были для него мучительны, постепенно он нарабатывал свои каналы слышания. Значит, теперь пророк Мухаммед как поэт. Вот это очень важный тоже момент. Ну, ясное дело, что мусульмане считали его гениальным поэтом, но так считали не только мусульмане, так считали очень многие и, так сказать, западные люди, ученые, причем уже люди современные. Вот я могу прочесть несколько отзывов. Ну, значит, например, из книги британского арабиста прошлого века Альфреда Гийома. «Коран обладает рифмой особенной, избранной красоты и гармонией, чарующей слух. Очень многие арабы-христиане с восторгом говорят о стиле Корана, и очень многие специалисты-арабисты признают его совершенство. И в самом деле, среди всей богатой и плодовитой арабской литературы нет ни одного стихотворного или прозаического произведения, которое можно было бы сравнить с Кораном». Ну, еще одно. Коран, другой уже, это британский лингвист и востоковед XVIII века. Коран написан универсально на все времена и на самом благородном и изящном курейшитском диалекте арабского языка, самыми красивыми и ясными выражениями. Стиль Корана великолепен и звучен, и во многих местах, особенно там, где повествуется о величии Аллаха и его эпитетов, он неповторимо величественен и роскошен. Язык Корана так прекрасен и удачен, что быстро повергает в изумление и очаровывает тех, кто внимает ему. Что некоторые противники его божественной сути даже говорили, что Коран обладает колдовским мистическим воздействием. Ну, тут еще несколько там, в тексте несколько таких вот восхвалений. Вот это к тому, почему, собственно говоря, еще Коран получил такое быстрое распространение в Аравии. Я не случайно вам в одной из лекций говорила об арабском языке, об арабской поэзии. Вот на самом деле, вот именно вот эта способность Мухаммеда позволила вот так, в том числе, сделала успешным распространение Корана. Мухаммед как организатор. Мы его видели в качестве организатора. Почему он был хорошим организатором? Во-первых, у него была абсолютная убежденность в правоте своего дела, в своей миссии распространения учения всеми средствами. Потом у него были бедуинские навыки. Навыки ведения сражений, навыки захвата добычи, прекрасное знание всех свойств своих противников, их слабых и сильных сторон. У него был огромный личный авторитет удачного вождя, ведомого высшими силами. Ну и, наконец, у него были постоянные контакты с сущностями, причем чем дальше, тем больше контактов с сущностями налаживалось. Сначала это были сущности, знакомые по бедуинскому прошлому, но это тогда были преимущественно сущности стихиальные и телии, а потом подключались уже и другие, как из тех же категорий, так и иерархически более высокие, в том числе, например, Уни, сущности 19-й зоны, и Музы, сущности 6-й зоны. Ну, естественно, что Музы помогали ему в процессе слышания, а сущности 19-й зоны помогали в организации событий, в том числе и военных, в том числе и всего, в чем он участвовал. Ну и, наконец, Мухаммед как пророк. Я тоже в одной из лекций немножечко говорила, что, кто такие пророки. Ну, можно сказать, что у Мухаммеда было три способа приема откровений. Причем эти откровения – это не просто энергетически насыщенная информация. Это был еще и материал тонкий, это были контакты с сущностями, это были трансформации его тел, ну и тому подобное. Значит, первый способ – это то, с чего, собственно говоря, началось. Это первая сура, это свиток с непонятными знаками. Вот то, о чем я как раз сегодня тоже говорила еще раз, когда ему был дан свиток, как бы в сердце вложен, и было сказано, чтобы он читал, ну и, собственно говоря, он как мог потом это долго читал. Значит, потом, ну, он обладал, так сказать, яснослышанием, ну, так как мы его понимаем, обычное яснослышание. Значит, про него еще говорилось такая, значит, обладал единственным в своем роде сердцем, способным вместить подобное откровение и передать его на человеческом языке. Вот, кроме того, ну это как вот непосредственное вот восприятие, кроме того, для принятия определенных решений и формулировки определенных правил, определенных законов, его как бы, ну, ставили в определенные ситуации. То есть так организовывали ситуации его жизни, что он, ну, вынужден был или должен был или хотел принимать определенные решения. Ну, это, например, вот я не случайно вам довольно много рассказывала истории из его жизни. Казалось бы, ну, это просто занимательных, они не просто занимательные. Но вот вспомните прелестную историю с Айшей, которая потеряла ожерелье, значит, отстала от каравана, потом, значит, вот мужчина ее привел, значит, домой, и из-за этого возник большой скандал. И после этого, собственно говоря, как раз и Мухаммед принял определенные законы, скромности женщин, что, ну, вот это я вам рассказывал. Просто вот так вот. И таких ситуаций было довольно много. Я про многие из них рассказывал. Сейчас я все это повторять не буду. Вот. Так. Так, значит, пророк еще. Значит, когда речь заходит о пророке, прежде всего имеет значение следующее. Значит, прежде всего, значит, очень важно, откуда он слышит, откуда, вот, собственно говоря, идет ему информация, ну, все, что вот он воспринимает. И если говорить о Мухаммеде, судя по всему, источники разные. Сейчас пока мы конкретно говорить не будем, мы еще когда-нибудь к этому вернемся. Ну, значит, то есть первое, самое главное, откуда он слышит. Но это касается вообще не только пророка, это касается любого яснослышащего, медиума. Но пророк такого масштаба, естественно, здесь это имеет колоссальное значение. Причем, как он сам этот источник обозначает, это совершенно не значит, что на самом деле так оно и есть. Хотя, может быть, так оно и есть, но бывает по-разному. Значит, теперь, насколько точно он слышит, насколько точен он, как, насколько он чист как проводник. То есть, ну, у Мухаммеда иногда то, что он произносит, то, что он говорит, зависит от его эмоционального состояния. И такие ситуации тоже вот я говорила. Потом, как он реализует полученную информацию, знания, материал, контакты. Ну, Мухаммед реализует это немедленно. То есть сразу же он получает указание, немедленно его реализует. Ну и, конечно же, здесь надо иметь в виду его чисто человеческие свойства. Они очень часто влияют на то, что вот, какие откровения он озвучивает. Это идет как откровение, но это может быть его чисто человеческие свойства. А он, как человек, вот я не случайно с этого начала, он был прежде всего бедуин. О свойствах бедуинов я вам тоже на одной из лекций не случайно подробно рассказывала. Это все много значит. Вот. Ну, про то, как вообще складывался Коран, как он сложился в том виде, в каком вот он сейчас известен, мы поговорим в следующем курсе, в следующих лекциях. А теперь самое главное, собственно говоря. Да. Ради чего все это затевалось, вообще вся эта история с метаисторической точки зрения? Ну, те, кто вот читает Данила Андреева и помнит, что там Данил Андреев пишет, значит, помнит, наверное, что Данил Андреев считает, что в задачу Мухаммеда входило дальнейшее распространение христианства. Но он, будучи поэтом, с этой задачей не справился. Ну, так я конспективно точку зрения Данила Андреева излагаю. Но нам эта ситуация видится иначе. И задача перед Мухаммедом стояла другая, и Мухаммед в значительной степени с ней справился. Так вот, собственно говоря, в чем эта задача на самом деле состояла. Как я уже говорила на одной из первых лекций, так, пробросила я немножечко эту информацию. Значит, в Бромфатуре Алис, уже ну, за несколько столетий до этого, произошло рождение седьмого мастера. Глобальная программа седьмого мастера может быть сформулирована, ну, вот в жизни человека там я эту формулировку привожу, за рождение новой космической жизни, вбирающей в себя опыт предшествующих поколений. Реализовывать эту программу должны были дети седьмого мастера, сущности седьмой и семнадцатой зон рождения. Значит, как это все выглядело? Значит, седьмой мастер, в Бромфатуре Алис существует Сукуала мастеров. Она расположена над верхним зеркалом в стабильно-трансцендентном слое. Мастер рождается в Брахмафатуру Алис, уже, соответственно, входит в один из слоев. В жизни человека, немножечко там я писала, как это все происходит, седьмой мастер рождался в тонике. То есть он входил в сразу в тонический слой, то есть достаточно уже глубоко. И дети седьмого мастера должны были работать в подзеркалье. И задачи их были в том, чтобы, собственно говоря, вот это зарождение новой космической жизни, это, условно говоря, 17-я зона, новый пранический, ну, для того времени новый, третий пранический поток. Мы знаем, что он пришел с седьмым мастером во время жизни седьмого мастера, во время рождения седьмого мастера, третий пранический поток. А сбор опыта предшествующих поколений, сбор опыта, это дело было седьмого мастера. Но седьмой и семнадцатый мастер должны были действовать согласованно, четко, совершенно согласованно. Все это должно было происходить вот, синхронно, скажем так. Дети мастеров должны были работать в подзеркалье. Должны были работать во всех слоях подзеркалья, начиная от магмы до пятого слоя. Должен был происходить сбор опыта и его как бы подъем до пятого слоя. Седьмая зона, дети седьмой зоны выступали в качестве сборщиков опыта, начиная со слоя магмы, то есть из самых плотных слоев. А это уже было к этому времени, это примерно, ну, половина своей эволюции Алис уже прошла, то есть она набрала огромный опыт даже в этой своей инкарнации. Значит, то есть седьмой мастер, дети седьмого мастера, седьмая зона обеспечивала сбор опыта и обработка его в пятом слое, то есть пятый слой должен был быть к этому времени уже давным-давно, значит, существовать. А, соответственно, 17-я зона обеспечивала включение нового энергетического импульса для восходящего движения всего этого, значит, опыта, обработки этого опыта. И это все должно было, значит, попадать в шестой слой. А шестой слой – это, собственно говоря, вот то место, это как бы, ну, должно было быть лоно, в котором вынашивалась Эрея, то есть дитя Алис. То есть такая вот, так сказать, если бы все было, вот, так сказать, по закону, то было бы все примерно так. Значит, вот. Но, как мы с вами знаем уже, постоянно мы об этом говорим, что к моменту рождения седьмого мастера состояние слоев, в которых дети седьмого мастера должны были работать, состояние слоев было совершенно неподходящее. Пятого слоя практически не было, о шестом слое вообще еще и речь не заходила. Да и в других слоях тоже было все не слава Богу, скажем так. Так вот, значит, дети седьмого мастера, сущности седьмой и семнадцатый зон рождения, там было так устроено, что каждый из них должен был действовать в общей задаче, но практически самостоятельно, но при этом не теряя связи с материалом и энергиями зоны, так как бы вот было задумано. У каждого была своя задача, ну, условно говоря, записанная в его тонком теле. Вот когда уже дети стали строить себе индивидуальные тела, у каждого там вот была записана задача. То есть они были организованы не так, как были организованы дети других мастеров, о которых вот опять же там в книжках мы писали, мы об этом говорили. Значит, а дело в том, что тело-то каждый строил себе из материала того слоя, в котором он должен был работать. То есть каждому, я так сейчас рассказываю на пальцах, каждому давалась определенная задача и адрес, где он должен был это делать. В какой слой он должен был попадать, в какое место он должен был попадать. То есть каждый при рождении получал как бы адрес и конкретную задачу. То есть родились они в Подзеркалье, как я сказала, во всех слоях от пятого до магмы. Вот. Значит, и поэтому сразу же, вот в связи с проблемами со слоями, возникли серьезнейшие проблемы. Значительная часть их, да, при этом их было очень-очень много. Их было необыкновенно много. Их было больше, чем всех предыдущих детей зон вместе взятых. И, значит, значительная часть из них, идя по как бы заданному адресу, попадали в физический план. Другие оказывались поблизости от физического плана. При этом слышание своих задач они практически утрачивали, потому что они строили себе тела из гораздо более, приходилось строить тела из гораздо более плотного материала, чем как бы вот это планировалось. Вот. Но при этом как бы вот какие-то отголоски вот задачи свои остались. То есть они, например, продолжали вбирать в себя чужой опыт в тех местах, куда они попадали. И, будучи изначально энергетически заряжены, искать способы его сохранения или реализации. Их захватывали турбулентные эгрегоров, особенно молодых и не очень замкнутых. А поскольку они были очень энергичны и в значительном большинстве попали в нижние зоны, адреса у многих были именно туда, и на Земле, и в тонком плане, в подзеркалье, очень усилился хаос. Активизировалась деятельность нижних зон. И ситуация грозила полностью выйти из-под контроля. Вот это как раз было где-то вот примерно то время, о котором вот мы перед появлением ислама. Вот. И требовалось решить несколько проблем в связи с этим. Значит, перед иерархиями Алис возникли проблемы. Значит, прежде всего, надо было как-то собрать и упорядочить всю эту огромную массу людей и сущностей. И затем надо было все-таки реализовать программу сбора опыта, набранного Алис, организовать его обработку и передачу по назначению. Те метакультуры, которые к тому времени уже существовали, выполнить все это по разным причинам не могли. Поэтому возникла необходимость создания новой метакультуры специально для решения этих задач. Ну, мы об этом с вами еще будем говорить, вот когда следующий курс я начну, там я про это поговорю подробнее. Почему те метакультуры, которые были, не могли с этим справиться. Вот. Вот, значит, и вот возникла необходимость создания новой метакультуры. И оно началось. И построение новой метакультуры началось, как всегда, как полагается, с создания Затомиса и определение этнического субстрата, скажем так. В качестве этнического субстрата в данном случае выступали бедуинские племена. Я не случайно, опять же, вам в свое время так подробно о них рассказывал, об их свойствах, об их возможностях, обо всем, потому что это именно вот, чтобы вы представляли себе, на каком этническом субстрате новая метакультура начинала строиться, именно начинала. Затомис складывался не очень высокий. Собственно говоря, он и не мог быть высоким, поскольку все, собственно, дети седьмого мастера работали в подзеркалье, поэтому Затомис, да и сам и рождение их даже происходило в тонике, поэтому, соответственно, и Затомис вначале должен был быть не очень высоким. И собственного трансмифа над ним не было. В него переходили некоторые деятели из Затомисов христианского, иудейского, зороастрийского. Значит, вот Затомис складывался в основном вот. Ну, естественно, что туда потом стали спускаться сущности уже специально нацеленные на работу в этой метакультуре, но сначала это вот в основном как бы и материал, и сущности обитателей Затомиса, они приходили как бы со стороны. Ниже Затомиса стал формироваться слой мифов, который складывался из бедуинских мифов, для того, чтобы люди могли как бы вот воспринимать, чтобы они были восприимчивы к этому. Но туда просачивалась мифология иудейская, христианская, зороастрийская. Вот об этом как раз я все время рассказываю. И при этом сущности, нас как бы работающие, условно говоря, в затомисе и в слое мифов, часто принимали имена и образы христианские и иудейские. Поэтому, собственно говоря, и Гавриил, Джабраил, хотя это была сущность совершенно другая, уже, ну, может быть, того же как бы масштаба, того же ранга, но вот, то есть это, ну, об этом тоже мы с вами еще в дальнейшем поговорим. Что конкретно входило в задачу Мухаммеда с метаисторической точки зрения? Значит, прежде всего он как пророка. Как пророка, как человека, как, ну, все, что я перечислила про него. Прежде всего, в задачу входило наладить связь с Затомисом и сформировать идею эгрегора. Пока еще эгрегора у нас нету. Как раз тоже я про это говорила, государства нету. Но для того, чтобы метакультура могла существовать, могла развиваться, как мы с вами знаем, она должна опираться на эгрегор. И, собственно говоря, вот Мухаммед и должен был сформировать идею эгрегора, что он совершенно блестящим образом и сделал. Очень важный был еще один момент. Необходимо было провести ток закона, внедрить в сознание людей понятие закона, создать первичные силовые механизмы реализации закона. Тема закона была особенно важна для вот этой метакультуры, для именно вот, поскольку седьмой мастер, как я уже много раз сказала, работал с очень, помимо всего прочего, с очень плотными слоями подзеркальными. Нижние зоны, естественно, были очень активны и слышны были. Но опять же, вот бедуинская жизнь, она была очень активна. И конкретно, естественно, очень активны были 12-е зоны, если нашим языком это все определять, 12-е зоны. Не будем забывать, что в обществах того времени, тех времен, был очень силен магический элемент. А если говорить о магии, то магия седьмой зоны – это магия черной луны, магия 17-й зоны – это магия черного солнца. Поэтому многие предписания Мухаммеда были конкретно направлены на предотвращение этих влияний, чтобы эти энергии не поднимались, то есть как бы вот отсекалась вот эта вот самая нижняя часть. Ну, например, просто пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Укутывание женщин. Вот я тоже это вот вам читала, что вот когда женщинам было предписано закрываться от мужчин, это для того, чтобы женщины не служили для мужчин источником соблазна, чтобы энергии черной луны вот всячески купировались, чтобы вот закрывать от них, потому что было с ними не справиться. Вот. Ну и, собственно говоря, вот Коран – это и есть, собственно, закон, который вот до сих пор действует неукоснительно на чуть ли пятой части человечества. Ну, в разных вариантах, но вот тем не менее. Вот. Так что Мухаммед справился, с моей точки зрения, справился с поставленными перед ними задачами более чем. Вот. Но еще раз повторяю, что мы еще будем с вами говорить, как уже то, что происходило после смерти Мухаммеда, как складывался, как формировался эгрегор, как он разрастался, государственный эгрегор, религиозный эгрегор, их взаимодействие. Это все у нас будет темы, как завоевывались другие страны. Об этом мы с вами будем говорить в дальнейшем. Вот. Просто я... Не то чтобы я специально как бы вот хотела вот такой объем материала сейчас дать, это я хотела, конечно, дать материала больше, но у меня не получилось, и я вот как раз поняла, почему. Потому что этот материал, он очень сложный, для нас совершенно новый, и энергетически, и ментально. И нам просто, прежде чем как бы вот дальше это все... этим всем заниматься, это надо как-то просто внутри себя переварить. И мне бы очень хотелось бы, чтобы вот к марту месяцу, как раз когда я следующий курс начну, чтобы вы этот материал как бы в памяти освежили, чтобы мы уже могли говорить вот об этом, обо всем более предметно. Вот. Ну, а медитация, как нетрудно догадаться, на седьмого мастера. Так, ну мы возьмем его сегодня сверху. Опять же, никаких специальных усилий не прикладывайте, абсолютно просто полностью расслабьтесь, вот пропитывайтесь, как бы вот пропитывайтесь этими энергиями, и ну, что получится, то и получится. Так, единица. Эрео соок, тоон тум, ракоот. Эотерц Венус Хох. Двойка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц Венус Хох. Тройка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц Венус Хох. Четверка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Пятерка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Шестерка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Семерка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Снизу. Семерка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Шестерка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Пятерка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Четверка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Тройка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Двойка. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Единица. Эреосоок, Тоон Тум, Ракоот, Эотерц, Венус Хох. Так, и новый пранический поток. Давайте сверху начнем. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Из шестерки по ногам. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И снизу новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. У нас сегодня хорошо получилось. Достаточно на сегодня.